Здравствуйте, уважаемые друзья. Летняя пора, которая радовала нас весь сентябрь, отступает и отдает свои права осени. Время неустанно бежит, и мы стараемся не отставать от него, внимательно следим за событиями, чтобы рассказать вам, нашим зрителям, о том, что происходит в православном мире. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия». Сегодня поговорим о следующем. Законопроект, который не принесет пользы. Пресс-конференция с участием представителей церкви по законопроекту 41-28. Помощник и покровитель Одессы. День памяти преподобного Кукши Одесского. Яркая столовая благотворительная акция в Киеве. Торжественное мероприятие в День веры, надежды и любви. Посвящение благородной панянке учениц столичного лицея. Путешествие на Святую Землю, как паломники из Украины посетили святыни Израиля и Иордании. Церковь просит депутатов не голосовать за законопроект 41-28. Таким был основной месседж пресс-конференции, в которой приняли участие представители Украинской Православной Церкви. Изменения, предложенные в данном законопроекте, предусматривают вмешательство государства в деятельность религиозных общин. Чем это грозит, рассказывали на пресс-конференции. 5 октября в информационном агентстве «Украинские новини» состоялась пресс-конференция на тему «Опасность для религиозных общин Украины. Почему церкви просят депутатов не голосовать за законопроект 41-28?» Представители Украинской Православной Церкви рассказали присутствующим представителям СМИ об опасностях закона и о том, как он может отразиться на всех религиозных организациях Украины. Данный законопроект предлагает внести изменения в статью 8 Закона Украины о свободе совести и религиозных организациях. В частности, в той части, где предполагается изменение подчиненности религиозных общин. Этим законопроектом вводится такое понятие, как самоидентификация, то есть если человек себя самоидентифицирует с какой-то религиозной организацией, он приходит туда и уже будет считать себя членом религиозной организации, после чего может голосовать, говорить, что давайте переведем церковь, скажем, из одной конфессии в другую. И вот именно в этом заключается опасность этого законопроекта. Законопроект, по словам докладчиков, носит дискриминационный характер. Изменения, предложенные в нем, могут способствовать рейдерскому захвату имущества религиозных общин и привести к новым конфликтам. Этот законопроект рискует нести большие проблемы в религиозную среду Украины. Фактически может начаться новый виток межрелигиозных и межконфессиональных конфликтов. Против этого законопроекта выступают не только православные, римско-католические, католические церкви, но и протестанты. И не только протестанты, но даже иудеи, и мусульмане. Мы против этого закона. Почему? Потому что этот законопроект не был согласован со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Он вызвал внутренние дискуссии у нас, в среде нашего совета. Этот законопроект не соответствует Конституции Украины. Этот законопроект также нарушает внутренние постановления религиозной конфессии, о чем речь шла в письме, которое я только что цитировал. Он не отвечает Европейской конвенции по правам человека. И следующее. Главное, научно-экспертное управление Верховной Рады Украины в своем заключении вообще рекомендовал его отклонить, и несмотря на это, он включен в повестку дня. Важные вопросы, касающиеся жизни религиозных организаций, должны обсуждаться в первую очередь с этими организациями, чего не было в случае с законопроектом 41-28. Мы уже неоднократно подчеркивали и сейчас отмечаем то, что любые законодательные инициативы, касающиеся деятельности религиозных организаций и свобод вероисповедания, должны согласовываться с религиозным сообществом, по крайней мере, обсуждаться. В частности, этот законопроект, он не обсуждался, и всячески избегали любых широких консультаций, обсуждений, как это было раньше по поводу других законопроектов. Мы не хотим политизировать вопрос, мы хотим решить вопрос. Мы хотим помочь нашей стране, чтобы не было вот этих событий, конфликтов, которые затем отрицательно сказываются на внешнем имидже нашего государства. Самое главное, к чему должны стремиться и светская, и церковная власть, это мир и взаимопонимание между людьми, тем более в такое непростое для страны время. Надеемся, именно этим постулатом будут руководствоваться наши законодатели, внося изменения в юридическое поле жизни общества. 29 сентября – знаменательная дата для Одесской епархии. Этот день общецерковного почитания преподобного Кукши Одесского. Духоносный старец и благодатный молитвенник за мир святой Кукша явил нам образ настоящего духовника, мудрого, терпеливого и смиренного. 29 сентября, в день памяти преподобного Кукши Одесского, в Одесском монастыре была совершена праздничная божественная литургия. Ранним утром 29 сентября сотни верующих одесситов и паломников из всех концов страны спешат в Успенский монастырь, чтобы почтить память покровителя Одесской земли, преподобного Кукши. В день обретения мощей святого митрополита Агафангел в сослужении сонма иерархов Украинской Православной Церкви совершил божественную литургию. Преподобный Кукша является практически нашим современником, упокоился он в середине 20 века. Жизнь преподобного была очень долгой и насыщенной. Он родился в конце 19 столетия на Причерноморье, в селе Арбузинка Николаевской губернии, в крестьянской семье.
Его жизнь была очень простой. Он занимался сельским, крестьянским трудом, но в какой-то момент своей жизни он услышал призыв Господень. И его душа начала тянуться к иноческой жизни. И в конце концов он принял решение уйти из мира.
Приняв особое Божье помазание на гробе Господнем, праведник вступил на путь монашеской жизни. Долгое время преподобный жил на Святой горе Афон. Во время Первой мировой войны святой был работником санитарного поезда.
Во время своей работы в этом санитарном поезде он увидел очень много горя. Война, страдания, эти бедные люди, которые дезориентированы, покалечены буквально, они требовали особого трепетного отношения. И очень многим преподобный Кукша помог именно тогда найти веру в Господа Бога, веру во Христа. Потому что именно в таком состоянии, конечно же, человек требует какой-то поддержки, помощи. И вот эти страждущие люди находили ее у вот этого светильника Господнего.
Преподобному Кукше пришлось пройти через лагеря, пытки и унижения. И даже в монастырях он не находил монашеского покоя. Его переводили из лавры в лавру, все дальше от столицы и больших городов. Последней его земной пристанью стал Успенский монастырь в Одессе.
Не ушли за советом благословения простые знатные люди, и всех он принимал с любовью, всем давал утешение, для всех он был радостью, и всем он желал спасения души.
И в наши дни преподобный Кукша Одесский помогает людям, вдохновляя примером своей святой жизни, заступаясь за нас перед Господом Богом.
И любовь она в делах проявляется, не столько в словах красивых, высокопарных, сколько вот в конкретных просто делах. Они часто бывают незаметны, тем не менее они есть. И мы счастливы, что мы живем в этой любви, и через это являемся наследниками той любви, которая была как добродетелю преподобного Кукши.
Святой угодник Божий принимал все с любовью. Он обладал таким даром любви, которая разбивала оковы сердец многих людей. И сегодня тысячи людей, чувствуя необыкновенную благодатную помощь старца, благодарят Господа за великого ходатая и молитвенника. Далее об освящении нового храма в Черногории и международной конференции в Болгарии. Смотрим международные новости. Патриарх Иерусалимский Феофил во время своего пребывания в Черногории в сослужении с патриархом сербским Иринеем освятил новопостроенный храм в честь святого князя-мученика Иоанна Владимира Сербского. Предстоятель Иерусалимской церкви передал в дар храму список Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы в знак помощи Матери Божьей, которая является матерью всех церквей. Со своей стороны, патриарх Ириней подарил новоосвященному храму икону святого князя Иоанна Владимира. Святой князь был правителем сербского государства Дукля в XI веке. Был казнен по ложному обвинению в заговоре. князь Иоанн Владимир стал первым сербом, прославленным в лике святых. На колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора Русской Православной Церкви, строящейся в центре Парижа, были установлены 10 колоколов. Колокола были отлиты на колокольном заводе в городе Тутаев Ярославской области. Их вес составляет от 8 до 880 килограмм. Напомним, будущий собор Пресвятой Троицы входит в комплекс зданий духовно-культурного центра, в который, кроме храма, также запланированы здания общеобразовательной школы, выставочного центра и епархиального управления. Строительные работы ведутся с 2014 года. В Свято-Пантелеймоновом монастыре на Афоне избран новый настоятель обители. Им стал насельник монастыря иеродиакон Евлогий Иванов. Процедура выборов проходила в соответствии с действующей на Святой Горе так называемой Афонской Конституцией, утвержденной правительством и парламентом Греции в 1926 году. Согласно ей, в голосовании могут принимать участие иноки, имеющие не менее 6 лет монастырского пострига. Выборы осуществлялись путем тайного голосования. Иеродиакон Евлогий в миру Михаил Николаевич Иванов родился в 1958 году в России. Пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре в 1985 году. Там же рукоположен диаконы в 1986 году. На Святой Горе с 1988 года. В болгарском городе Благоевград состоялась конференция, посвященная изучению деструктивных культов и религий. В конференции приняли участие представители Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Польской и Албанской церквей. Одной из главных тем форума в этот раз стала тема фундаментализма в религиях. Подобное мероприятие под эгидой Болгарской православной церкви проходит в Болгарии ежегодно осенью. Нынешний форум уже 9-й по счету. 1 октября мир отмечает Международный день пожилых людей. Этот праздник напоминает нам о нашей обязанности относиться с уважением к нашему старшему поколению, заботиться о них. И об этом мы должны помнить не только в этот день. Пожилые люди ежедневно нуждаются в нашей поддержке. Кто в помощи в быту, кто в эмоциональной поддержке, а кто и в финансовой. Благотворительный фонд «Социальное партнерство» накануне Дня пожилых людей провел праздничное мероприятие для малообеспеченных пенсионеров. Об этом далее в сюжете. Теплые краски, веселые рисунки и жизнеутверждающие мотиваторы. Такой нарядной стала благотворительная столовая в фонде «Социальное партнерство». Она кормит вкусными завтраками, обедами, ужинами малоимущих, бездомных пенсионеров уже 17 лет. Почему столовая именно здесь? Потому что этот фонд создан для того, чтобы помогать бездомным людям. Изначально он создавался именно для этого. А бездомных людей становилось все больше и больше, больше и больше. Поэтому она стала не просто столовая. Это стал центр, дневной центр, который помогает бездомным людям. К ним присоединились еще пенсионеры, потому что они малообеспечены сегодня. Многодетные семьи, переселенцы. Ежедневно в благотворительной столовой готовят 2500 порций с 5 утра до 9 вечера. 1000 порций для посетителей столовой, остальные фонд раздает на 32 точках города Киева, по которым курсирует социальный патруль. Чтобы посетителям фонда было не только вкусно, но и приятно, стены помещения разукрашены яркими рисунками. «Краски надежды» — так называется проект, первым этапом которого стало украшение благотворительной столовой. Проект удалось реализовать совместными усилиями благотворителей, художницы-волонтера и Киевской госадминистрации. На очереди детские больницы и дома-интернаты.
Почему в столовой для пенсионеров и бездомных мы использовали, вот у нас самый главный акцент, мы делали мотиваторы, чтобы человек, приходя, видел, читал, вдохновлялся, чтобы у него просыпалась вот активность какая-то, надежда, стимул, что надо что-то менять. Ну, особенно, вера вся, особенно это касается бездомных, потому что у них это очень сложный путь, который люди прошли, и они очень многого лишены.
Обновленную разноцветную столовую представили как раз накануне Международного дня пожилых людей. Поэтому на праздник пригласили пенсионеров, которые посещают этот благотворительный фонд. Мероприятие прошло и вкусно, и полезно, и познавательно. Студенты университета банковского дела рассказали людям почтенного возраста, как правильно пользоваться банкоматами и оплачивать коммунальные платежи. Мы считаем, что люди любого возраста должны быть финансово грамотными. Поэтому мы занимаемся финансовым просвещением, начиная от самых маленьких, от 6-7 лет, и заканчивая людьми вот такого возраста. Мы пропагандируем финансовую грамотность, чтобы люди были финансово образованными. У нас студенты, как волонтеры, посещают много таких мероприятий. Сегодня, например, нас пригласили. 2 года назад наши студенты также проводили урок по финансовой грамотности для детей из малообеспеченных семей. Мы также собираем вещи. Также будем передавать вещи для этого фонда. А в конце пенсионеры получили в подарок набор необходимых в каждом доме лекарств. И, конечно, был вкусный праздничный обед. Гости довольны.
Вкусные, нету никаких нареканий. Зал оформлен очень красиво, эстетично, чисто. И персонал обслуживающий тоже очень хорош.
Я пенсионер, да, я прихожу на пенсионерский обед. А вообще я бездомный. Я бездомный. Ну, хоть это выручает.
Да, помогает?
Да. Конечно, иначе я уже не выжил.
Здесь, говорит, есть все, что необходимо человеку. Не хватает только одного.
Жалко только, что нет жилья. Хоть бы какие-то делали это самое, ночлежки, что-то это, где переночевать можно. А зима вот придет, куда деваться?
Но этот вопрос имеет шанс скоро решиться. По крайней мере, так обещают городские власти. Мы собираемся поработать в том, что мы возьмем помещение Киевской городской государственной администрации, предоставим им для того, чтобы они смогли создать здесь отель, могли создать центр предоставления услуг для бездомных. Мы, возможно, будем в какой-то части это финансировать, оплачивать, возможно, контролировать в некоторой мере. Именно об этом механизме мы сейчас договариваемся с благотворительным фондом. Развить со следующего года социальное партнерство. Поэтому скоро, вероятно, благотворительный фонд еще больше расширит свои услуги. Его посетители на это надеются. Далее еще в одном празднике. По-особому чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи в Киевском лицее-интернате номер 23 «Кадетский корпус». По традиции, именно в этот день пятиклассниц торжественно посвящают благородные панянки в храме святых апостолов Петра и Павла. На торжественной церемонии с присягой, розами и церковными колоколами побывала и наша съемочная группа. Для пятиклассниц Киевского лицея-интерната номер 23 день веры, надежды, любви и их матери Софьи – особый день в жизни, не только в учебе. Именно поэтому они такие нарядные и элегантные. У них торжественное посвящение благородной панянке. Основать великосветскую традицию предложили учителя и воспитатели. Родители с радостью поддержали. Это учебное заведение необычное, имеет историческое название «Кадетский корпус». В учебно-воспитательном процессе принимает участие священник. Также здесь усиленная военно-физическая подготовка. Девочки и мальчики учатся отдельно. Кадетов и панянок воспитывают в разных классах. Рядом с лицеем находится храм святых апостолов Петра и Павла. Там и будет проходить церемония торжественного посвящения. Туда и направляются кадеты и панянки. Под церковные колокола кадеты вносят икону веры, надежды, любви и матери их Софьи. А впереди девочки украшают цветами дорогу лепестками роз. Все в ожидании удивительной церемонии. Пятиклассницы выстраиваются со свечами в руках, белоснежными одеждами на плечиках и вуальками на головах. Ежегодно девочки, которые перешли в 5-й класс, приносят обет в храме Павла и Петра перед Богом о том, что они будут счастливыми женщинами. Стать счастливыми женщинами помогут главные христианские добродетели – вера, надежда, любовь и мудрость.
Саме сьогодні, 30 вересня, увесь православний світ вшановує пам'ять великомучениць, віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Ці дівчата зі своєю матір'ю, можна відстояли право бути справжніми християнками навіть ціною свого земного життя, але досягли радісної вічності і стали для нас прикладом сміливої мудрості і шляхетної жертовності заради вічних цінностей.
Как и должно, любое доброе дело начинается с общей молитвы. Затем священник окропляет святой водой памятные значки панянок. На них заглавные буквы имен – Вера, Надежда, Любовь и Софья. По правилам церемониала, по очереди каждая пятиклассница ставит свечу, берет значок и делает книгсон – сдержанный поклон. Мамы, бабушки и старшие сестрички помогают младшим прикреплять памятные награды. Очень трогательное действо. Первая присяга в жизни.
Любити Всевышнего Бога, кохати рідну неньку Україну.
Побажати продовжувати кращі традиції українського народу.
Бути гідними спадкоємцями достойних жінок рідної землі.
После присяги розы от кадетов дарят цветы по-особому трогательно.
Руч. Роби раз. Два. Роби три. Роби чотири. Роби п'ять. Роби шість. Сім.
Усі, хто були. Всі присутствуючі на торжественной церемонии посвящения благородной панянки убеждены. Такое действо запомнится на всю жизнь. О таких моментах рассказывают в поколениях. Так и рождаются благородные традиции украинского воспитания. Я знаю, что этот момент вы запомните на всю жизнь, потому что такие вещи не забываются. Это можно назвать началом вашей ответственности перед Богом. Ведь вы знаете, что за вашу жизнь, за то, как вы будете воспитаны, несут ответственность ваши родители, учителя. И они это делают с радостью и любовью, понимая, что вы – наше следующее поколение. Святую Землю называют Пятым Евангелием. Впрочем, рассказывает она не буквами, а яркими образами Востока. На днях святыни Израиля и Иордании посетили паломники из Украины. Путешествовали с ними наши коллеги. Кто-то из них летит в Израиль не впервые, а остальные еще до конца не верят, что мечта о Святой Земле осуществится через несколько часов. Однако и первые, и вторые начали поездку, как принято у православных, с молитвы. Епископ Васильковский Николай ослужил в Кафедральном соборе Украинской Православной Церкви молебен о путешествующих.
Благослови путь их и воздушное шествие, запрещая бурям же и ветрам противным, и водию воздушную целую и невредимую соблюдая.
После богослужения наставление будущим паломникам.
Это паломничество даст вам новый толчок к духовному совершенствованию, новый толчок для спасительных подвигов, даст новое основание для вашей веры.
По окончании молебна инструктаж от сотрудников паломнического центра Украинской Православной Церкви. Ведь поездка за границу – дело ответственное. На днях в Израиль должны отправиться одновременно несколько десятков организованных групп.
Очень важно в процессе подготовки к паломничеству попытаться предусмотреть все возможные обстоятельства, которые могут возникать. Это страховые случаи, то, на чем мы будем ехать, как мы будем лететь, где мы будем жить и как мы будем спать. Но самое важное, что будет человек вспоминать в конце? Богослужение на гробе Господнем, свое покаянное настроение, может быть, свой вздох к Богу. Вот это самое главное, и это является критерием успешности паломнической поездки.
Наконец, заботы авиаперелета позади. Израиль встречает жарой, однако на улицах Иерусалима многолюдно в любую погоду. Главная улица старого города по латыни называется Виа Долороса, скорбный путь. Когда-то по нему вели Спасителя от Гефсиманского сада до Голгофского креста. Каждый шаг той скорбной пятницы паломники будто проживают снова, идя крестным ходом. Наконец, вот он, главный храм христианского мира. Вместо позолоты строгий аскетический интерьер. Внутри главнейшие святыни – гроб, Господень, камень помазания и Голгофа. Богослужение у главного распятия в мире нечасто звучит на славянском языке.
Братию святого храма сего, паломников, всех зе предстоящих и молящихся, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем.
Святая земля – родина почти всех христианских праздников. Поэтому колядки Вифлееме приобретают особый смысл. Ведь именно здесь происходили события Рождества. В составе одной из паломнических групп официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой. Ее принял в своей резиденции Иерусалимский патриарх. Во время встречи пресвитель выразил свою обеспокоенность событиями в Украине. Очень часто именно здесь, во время паломничества на Святой Земле, люди познают истинную сущность церковного единства. Я желаю нам всем, каждому на своем месте, способствовать молитвенному единству христиан и преодолеть раздор как в Украине, так и на Святой Земле. Некоторые из групп не ограничились посещением Израиля. Их заинтересовали христианские святыни Иордании. На этой земле произошло множество событий священной истории. Именно здесь находится место, на котором произошло крещение Господне в водах Иордана. После молебна паломники окунаются в воды священной реки. Для Дениса и Елизаветы паломничество превратилось в настоящий семейный праздник. Они поженились 2 недели назад. Уже накануне поездки решили обвенчаться именно на Святой Земле. Местом для церковного брака стал храм русской духовной миссии в Иерусалиме.
Рабе Божий Елизавете, во имя Отца, Сына и Святого. Аминь.
Все паломники их группы автоматически стали гостями необычной свадьбы. Святая земля не географический топоним. Ее не найдешь на политической карте мира. Святая земля преодолевает границы и роднит души. К ней мысленно обращается треть населения планеты. Те, кто называют себя христианами. А теперь и для этих людей из далекой мечты она превратилась в реальность. И напоследок о праздниках церковного календаря, которые ждут нас на следующей неделе. В понедельник, 10 октября, прославление святителя Афанасия, епископа Полтавского и Мгарского. 11 октября – собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. В среду, 12 октября – Горбаневская икона Божьей Матери. 13 октября – день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В субботу, 15 октября – день памяти священномученика Киприана и мученицы Иустины, а в воскресенье – священномученика Дионисия Ареапагита, епископа Афинского. На этом все. Мы желаем вам, чтобы в вашей жизни было больше интересных путешествий, хороших событий и приятных новостей. До встречи через неделю.